дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Черпай духовную мудрость, утверждающую веру. Для этого есть храм Божий, священные книги и духовные люди. Для того же нам дан талант времени, который дороже всех сокровищ. Дорожить им надо, как древние купцы дорожили. Сколько мы теряем времени понапрасну в пустословии, любопытстве, мечтаниях, многоспании и другом. Большую прибыль дает время, проведенное в храме, молитве, чтении священных книг, размышлении о вечности, в делании добрых дел и так далее. Празднуя Новый год, всегда думай о таланте времени, вручаемом тебе, и о том, как ты с ним обращаешься. Следи за тем, чтобы жизнь твоя шла по вере, по закону, данному нам нашим Господом Иисусом Христом и в общении с Ним. Веруй и знай, что Христос находится в страдальцах безвинных и безропотных. Он пребывает в духе верующих в Него, когда они говорят о Боге. Там, где двое-трое собрались во имя Господне, присутствует Бог. Он присутствует в угодниках Божиих и особо в новомучениках российских. Человек верой, познавший Духа Святого, чувствует его посещение, как невидимо проходит ток по проводам, так невидимо, но ощутимо радость охватывает все существо человека. Человек, который не верует, живет как слепой. Евангелие говорит о Закхее, который старался увидеть и познать Бога, так что даже залез на смоковницу, несмотря на свой важный чин. Так и мы должны веровать, искать Бога и стремиться к Нему, ибо цель всякого познания — Бог. Протоиерей Валентин Мардасов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 13 по Пятидесятнице. Thank you. Также проси, Матерь Света Непорочную Богородицу, утешить тебя, потому что после Бога она величайшая утешительница. Когда кто-либо призывает ее святое имя, то сразу же чувствует ее заступление. Богородица Мать, и когда была на земле, то страдала и она, как подобный нам человек. Поэтому она сочувствует страждущим душам, спешит и приходит им на помощь. Архимандрит Ефрем Святогорец. Писал мне, что родился и жил в Северной Сербии, но по служебным делам должен был переселиться в Македонию. Фамильную икону Иоанна Крестителя ты оставил дома старушке, матери и сестрам. В Македонии ты заказал себе у мастеров дубарезов новую икону Иоанна Предтечи. Однако, к твоему величайшему удивлению, иконописец изобразил святого Иоанна с крыльями. Ты был в недоумении, но мастера объяснили тебе, что так Креститель Господень изображен повсюду в здешних древнейших храмах, следуя византийским традициям. Тогда ты пошел по церквям македонским, увидел это воочию, убедился и удивился. Вот и спрашиваешь меня, почему святого Иоанна Предтечу пишут с крыльями. Ты знаешь... Да, знаешь ли, что только ангелов Господних изображают с крыльями, а пишут их так потому, что они бестелесные духи, легко исполняющие все дела, куда бы их Творец ни послал. А теперь слушай свидетельство Христова об Иоанне. Он был тот, о ком написано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Это написал богодухновенный пророк Божий Малахия. Значит, святой Иоанн назван ангелом Божиим и пророками Мессии, и самим Мессией. И действительно, служба Иоанна была подобна службе ангелов небесных. Когда Спаситель мира родился в Вифлееме, именно ангелы объявили о его Рождестве пастухам и позвали их, чтобы они радовались и славили Бога. Прошло 30 лет, и Иисус Христос появился на Иордане, чтобы начать свой спасительный труд. Тогда святой Иоанн объявил о Спасителе, указал на него народу, призывая собравшихся к покаянию и очищению, чтобы они удостоились чести принять Его, Мессию, Спасителя. Значит, святой Иоанн Креститель назван ангелом в Священном Писании и нес ангельскую службу в истории спасения человечества. Вот почему православные иконописцы с древнейших времен часто изображали Предтечу Христа в виде ангела с крыльями. «Да защитит тебя твой крылатый ангел, Иоанн, Предтеча, крылом своим от всякого зла. Аминь». Из писем святителя Николая Сербского.
Воскресение Твое!
золотом блюде, наполненном кровью, на каянный пир, была принесена эта святая глава Иоанна Предтечи, сияющая светом божественным. Голова была еще жива, ибо отрубленная голова не сразу умирает. Брови крестителя сдвигались от муки, губы сжимались, углы рта опускались. Глядели на эту главу пьяные гости Ирода со смущением, некоторые даже со страхом. Окаянная Иродиада — это ученица вселукавого дьявола, которая потребовала казнить Иоанна Крестителя, глядела на окровавленную голову с сатанинской радостью. Вот как похоть, сладострасти и стремление к роскошной царской жизни изуродовали сердце этой женщины, сделали его дьявольским. А как мы будем взирать на святую икону, где изображена глава святого Иоанна Предтечи, лежащая на блюде, со страхом, трепетом и благоговением преклоняясь перед великим подвигом того, чья жизнь была сплошным служением высшей правде? С любовью и благоговением будем взирать на эту икону, будем молиться великому мученику Христову, названному в Святом Писании ангелом, уготовляющим путь Спасителю нашему. Будем высылать к Нему молитву, чтобы не быть малодушными и трусливыми, когда потребуется исповедать имя Христова, восстать за поруганную правду. Будем просить и того, кого крестил Он в Иордане, чтобы благодатной своей силой помог и нам подвязаться за истину. Аминь. Святитель Лука Война Ясенецкий. Недавно, дорогие радиослушатели, мы праздновали великий праздник в честь святого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, вспоминая это страшное событие, усекновение его честной главы. Это было у нас в среду, 11 сентября, по старому стилю 29 августа. В память усекновения честной главы Предтечи установлен церковью этот великий праздник, и начало его относится, вероятно, к древним временам, когда жили еще ученики Иоанна, которые погребли тело своего великого учителя в Севастии, Самарийском городе, и, вероятно, творили память его. В III веке над гробом пророка-мученика устроена была церковь во имя его, о которой упоминается в сочинениях священномученика Киприана. Таким образом, в III уже веке верующие собирались святить храмовый праздник в честь Предтечи, пострадавшего за истину. В 362 году язычники по повелению Юлиана Отступника и гонителя христиан разрыли для поругания гроб и сожгли кости пророка Елисея и Иоанна Крестителя, вероятно, бывшие предметом благоговения благочестивых христиан, которые при этом разрытии приобрели драгоценные части святых мощей Крестителя и препроводили их для лучшего хранения в Александрию к святому Афанасию Александрийскому. Памятником особенного благоговения христиан к святому Иоанну Предтечи служат поучения, кое в IV веке в день усекновения его говорили пастыри, например, Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Августин в VII веке, святой Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин и Герман Константинопольский написали многие песнопения, коими ныне православная церковь прославляет страдания и смерть Крестителя. Церковь в своих песнопениях и сказаниях в день усекновения Предтечи прославляет его священнопроповедником покаяния и Царствие Божие, честнейшим из пророков, потому что в струях крестите сподобился проповеданного. Что тебя наречем пророче взывает церковь? Ангела ли? Апостола ли? Или мученика? Яко пророк, проповедующий Агнца Божия, явившегося Христа, яко ангел предпослався и как бесплотен пожилыси. Апостол, яко научил языки, мучих же, яко твоя глава усечися». Святой Дмитрий, митрополит Ростовский, говорит: «Святой Иоанн и в животе своем, и по кончине Христу бысть предтеча. Тогобо в аде сошествие предварив, благовести тому бывшим Бога, явшегося во плоти, и обвесели святые праотцы. С ними же оттуда по разорении ада в воскресении Христово изведен быв многих венцев в небесном царстве исподобися, яко девственник, яко пустынножитель, яко учитель и проповедник покаяния, яко пророк, яко предтеча и креститель, и яко мученик». Святой Иоанн Креститель по свидетельству самого Господа без светильни горя и светя. Он исполнял сказанное в Писании глаголах пред царе и не стыдякся. Так истинный христианин и гражданин должен быть непрестанной жертвой любви к Богу и ближним, должен постоянно гореть и светить для славы Божией и блага ближним. Светильник горя и светя истощается. В подобном духовном горении и светение заключается наша истинная жизнь и богоугодная жертва. Примером клятвы, которую Ирод связал себя незаконно и по ложному стыду своему, не смев ее нарушить, повелел обезглавить предтечу. Церковь внушает: «Лучше не клятися Ироду, аще ли же и клялся, но не о добре клялся. Лучше бы отступить от нее и жизнь сохранить, неже истинствовавшую главу предтечеву усекнути». Если поклялся и оказалось, что исполнение клятвы противозаконно, то лучше нарушить, нежели исполнить беззаконную клятву. Церковь также, помните, празднует троекратное обретение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. Сказание об обретении главы его находится в сочинениях священномученика Киприана со замена Никифора и других. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. На этой неделе, в четверг, 12 сентября, по старому стилю, 30 августа, Святая Церковь Православная вспоминала события перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. И мы хотели бы немножко напомнить вам об этом удивительном великом боголюбивом муже, князе, святом благоверном великом князе Александром Невским. Итак, князь Александр, сын великого князя Ярослава Всеволодовича, родился в 1220-м. По некоторым источникам, в 19 году. С юных лет он отличался своим умом и благочестием. И 17 лет уже самостоятельно управлял Новгородской областью. Одаренный величественной красотой и физической силой, он вскоре покорил себе сердца своих подданных, которые высоко ценили в своем молодом князе его необычайную осторожность и хладнокровие. Однако, несмотря на свое миролюбие, когда король шведский с большой ратью тронулся против Новгорода, Александр не смутился и, возложив в все свое упование на Бога и на правоту своего дела собрал свою дружину и со словами «Нас немного, а враг силен, но Бог не сильными, а с правыми пошел навстречу неприятеля». Ночью приблизился он к берегам Невы, и на другой день, 15 июля 1240 года, после продолжительной битвы одолел врагов и копьем ранил их начальника. Эта победа оставила за Александром имя Невского, но не усмирила соседних немцев и литовцев, которые, пользуясь отъездом Александра в Суздаль, двинулись на новгородские и псковские земли и уже подступили к Новгороду. Тогда Александр, не помня зла, по просьбе недавно возмутившийся против него новгородцев, поспешил к ним на помощь. Собрав наскоро дружину, он заставил немцев удалиться и в 1242 году, 5 апреля, встретил их на льду Чудского озера, где разбил их на голову. Этот бой известен под именем «Ледового побоища». В этот день много врагов было побито и много взято в плен, но немцы и литовцы не раз еще приходили на русскую землю, и всякий раз Александр побеждал и прогонял их. Между тем отец Александра, великий князь Владимирский Ярослав, умер на обратном пути из Орды, и ему пришлось ехать к хану Батыю, который принял его с честью как славного победителя и из уважения к нему не велел принуждать его к обычному поклонению солнцу и огню, от которого русский князь отказался, говоря, что он христианин и поклоняется только единому Богу. После этого Александр еще два раза ездил в Орду, своим личным влиянием смягчил гнев хана Сартыка против владимирского князя Андрея, и был ханом утвержден великим князем Владимирским, Новгородским и Киевским. Последний раз Александр Невский ездил в Орду по очень важному делу. Преемник Батыя, хан Берко, сделал в России поголовную перепись для обложения народа большой данью. Новгородцы восстали против этого распоряжения и, несмотря на увещание князя Александра, не захотели исполнить ханской воли. В числе непокорных оказался и сын Александра, князь Василий, которого отец посадил в тюрьму, а его приверженцам велел казнить. В это же время во многих других городах России вспыхнули страшные мятежи против сборщиков ханских податей, и во Владимире, Суздале, Ярославе и Ростове народ перебил своих притеснителей. Такой поступок был признан ханом оскорблением, и в Орде готовилось огромное ополчение против России. Чтобы спасти Отечество от нашествия татарских полчищ и полного разорения, великий князь сам поехал в Орду умилостивить хана или там сложить свою голову. Господь благословил неустрашимость и самоотвержение Александра Невского, и земля русская была им спасена от угрожавшего ей бедствия. Пробыв почти целый год в Орде, благоверный князь отправился обратно в Россию, но дорогой заболел в селе Городце Нижегородской области, и 14 ноября 1263 года скончался, имея от роду только всего лишь 43 или 44 года. Перед смертью он постригся в схиму, приняв имя Алексия. Тело его было перевезено из Городца во Владимир, где народ встретил со слезами святые останки своего любимого князя. «Зашло солнце земли русской», — говорил владимирский митрополит, обращаясь к народу, а в летописи о нем сказано: «Дай, Господи, милостивые, видеть ему лице Твое в будущий век, и же потрудился за Новгород и за всю русскую землю». о святом Александре Невском сохранилось немало преданий. Рассказывают, что всю ночь, предшествовавшую битве его со шведами на берегу Невы, он провел в молитве, и что одному из его воинов было видение. В утреннем тумане на возморье показалась ладья, в которой, обнявшись, стояли святые князья, мученики Борис и Глеб, и был слышен тихий голос Бориса, говоривший: «Брат мой Глеб, поспешим на помощь сроднику нашему Александру». Другое предание гласит, что при вторжении Мамая в пределы России правление Дмитрия Донского вдруг ночью загорелись сами собой свечи в церкви Рождественского монастыря во Владимире, где было положено тело благоверного князя Александра, и что два старца, вышедшие в это время из алтаря, подошли к гробу святого князя и сказали: «Александр, встань и спаси правнука твоего Дмитрия, одолеваемого иноплеменниками». Александр встал из гроба и вместе с ним скрылся. На другой день после этого видения была одержана Дмитрием Донским Куликовская победа над татарами, освободившая Россию от рабства. Мощи святого Александра Невского были открыты 117 лет спустя после его кончины, и слава о чудесах и исцелениях, совершившихся при его гробнице, разнеслась по всей России. К лику святых благоверный князь был причтен на соборе при Иоанне Грозном в 1547 году, а мощи его были перенесены в Петербург императором Петром Великим и положены в основанные в память его Александра Невской лавре, где они почивают и доныне. Память святого Александра Невского православного церковь празднует 23 ноября или 6 декабря по новому стилю, а перенесение его святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург нынешнего 30 августа по старому стилю или 12 сентября по новому. Почему Геронда, святые отцы только об одном благоговении говорят, что если хочешь его стяжать, то следует общаться с человеком его имеющим? Почему они не говорят того же самого и о других добродетелях? Потому что благоговение передается, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Движение, поведение человека благоговейного как аромат – передается другому. Конечно, если в нем самом есть доброе расположение и смирение. Скажу тебе, что если человек не имеет благоговения, то он не имеет ничего. Благоговение же, будь он и не образован, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, какая она есть в действительности, и он не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. Благоговейный человек, словно ребенок, не имеющий злого помысла о своих отце и матери, потому что своих родителей он любит, уважает и видит все, что они делают, добрым и чистым. Насколько же больше должно благоговеть пред Богом, который ни с чем не сравним и во всем совершен? Тот, у кого нет благоговения, совершает ошибки, уклоняется в заблуждение относительно догматов. Я вижу, какие ошибки совершают те, кто не имеет благоговения и пишет толкования или комментарии на Священное Писание и святоотеческие творения. Во всем духовном необходимо благоговение и сердце. В Все, что исходит от благоговения, освящено, особенно для того, чтобы написать службу какому-то святому, надо любить этого святого, благоговеть перед ним. Тогда и служба сочинится от сердца и будет источать аромат благоговения. А если достичь состояния божественного рачения, божественного безумия, то стихи будут сами изливаться изнутри. Геронда, а что еще помогает человеку в сержании благоговения? Поможет в этом исследование умом всего священного, а также использование тех возможностей, которые нам даются. Все это потихоньку пробуждает в человеке благоговение. Например, если мне дана благоприятная возможность зайти ненадолго в какой-то храм и помолиться, а я ее не использую, то я лишаю себя благодати. Но когда я хочу зайти и не делаю этого, столкнувшись с неким препятствием, то я не лишаюсь благодати, потому что Бог видит мое благое намерение. Сержание благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним и соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем пред святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько больше благоговение будет у нас к Богу. Геронда, а каким образом нам помогает благоговейное поведение в храме? Когда идешь в храм, то говори в своем помысле, куда я иду. Сейчас я вхожу в Дом Божий. Что я делаю? Поклоняюсь иконам Богу. Из своей кельи или с послушания ты идешь в храм, так иди же из храма на небо и еще дальше к Богу. А как это происходит? Храм — это Дом Божий, и наш настоящий дом находится в раю. Здесь поют сестры, там ангелы святые. Если, приходя в какой-нибудь мирской дом, мы стучимся в дверь, вытираем ноги и скромно присаживаемся, то как мы должны вести себя в Доме Божием, где приносится в жертву Христос? Единою каплей божественной крови Он искупил нас от греха, и после этого Он отдает для нашего врачевания реки Своей честной крови и питает нас Своим всесвятым телом. Итак, все эти страшные и божественные события, когда мы возобновляем их в памяти, помогают нам вести себя в храме с благоговением. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, в субботу 14 сентября по старому стилю 1 сентября начало индикта церковное новолетие. В первый день седьмого месяца, когда праздновали в Ветхом Завете Новое лето, Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботный в синагогу, всенародно возвестил: «Яко днесь сбысься Писание сие во уши вашею, Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение, а слепым прозрение, отпустите сокрушенные во отраду, проповедайте лето Господне приятно». Первый день сентября, говорит святой Димитрий, митрополит Ростовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе Духа Отча и написуя закон Божий, не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. воспоминание сего священнейшего события, а также и в память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своем равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденного Максинтия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низложения Максинтия единодержавным. Святые отцы Первого Вселенского Собора определили начинать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан, уничтожив летоисчисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и приняв летоисчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе до половины 15 века. Вместе с христианской верою церковь греческая передала свое летоисчисление российской, которое сохраняло до начала 18 века. Это летоисчисление. Древнее начало года, 1 сентября, названо в церковном уставе латинским словом «индикт». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать продолжение 15 лет подати с народа для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова, 1 или 2 сентября, решившей судьбу между Антонием и Октавием и доставившей Августу верховную власть в Римской империи. Назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь. Период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне «индикт», «индиктио» — повеление или объявление о подати. Хотя христианский индикт не от римских царей узаконен, а от небесного царя Христа, но именем римского индикта святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и Церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианские индикты есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке Церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября. «Всея твари Содетелю времена и лето во своей власти положивы. Благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняй в мире град Твой молитвами Богородицы и спасены», гласит главная церковная песня в честь церковного летия Тропарь Индикта. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельские литургийные чтения недели 13 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Приближаясь к концу своей спасительной проповеди, Господь предсказывал о своих страданиях, смерти и воскресении, и Церковь в чтениях Евангелия от Матфея, приближаясь к последним событиям земной жизни Иисуса Христа, благовествует об этих событиях. Так, в 13-ю неделю читается притча Иисуса Христа о винограде Божьем, о церкви, произнесенная им за 3 дня до его страдания, указанная также и Великий Вторник. Согласно с Евангелием, похваляющим тех делателей винограда Божия, и же воздадят Господу плоды во времена своя, Церковь словами апостола в 13-ю неделю внушает: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь, вся вам любовью добывают, повинуйтесь всякому споспешествующему и труждающемуся». Итак, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
ничего нет в этом мире отвратительней неблагодарности, ничего нет оскорбительней и душепагубней ее. Ибо что может быть отвратительнее, чем поведение человека, когда он замолчит и замнет сделанное ему доброе дело? А что же тогда более мерзкое, чем то, когда человек отвечает на милость немилостью, на верность неверностью, на честь бесчестием, на доброту насмешкой? Подобная неблагодарность, черные тучи встают между неблагодарным с одной стороны и пречистым оком небесным с другой, ибо оно есть свет, сам свет без примеси тьмы и само благо без примеси зла. За неблагодарность люди гневаются и на животное, хотя животные часто устаждают людей своей благодарностью, своей искренностью и верностью. А что люди делают для животных, за что животные могли бы им быть благодарны? Почти ничего, исключая просчитанный интерес людей дать мало взять много, несмотря на десятикратную награду, которую животные оплачивают людям все хлопоты о них. Люди, кроме того, ожидают от животных и благодарности. Еще больше люди гневаются на неблагодарного человека, ибо человек может оказать человеку несравненно большую услугу, чем любое животное, но может и пережить несравненно большую неблагодарность со стороны человека, чем со стороны животного. В этом мире благодарность приобретает свое истинное божественное сияние, а неблагодарность — свое истинное адское уродство лишь в человеке, лишь в человеческом роде. Ибо ни одно живое творение в мире не может быть ни настолько благодарным, ни настолько неблагодарным, как это может человек. Чем человек благодарнее, тем он ближе к совершенству. Благодарность всем Божьим тварям, творениям вокруг него делает его лучшим гражданином всей звездной вселенной. Благодарность людям делает его лучшим гражданином общества человеческого, а благодарность Творцу Вселенной делает его достойным гражданином Царства Божия. Но что все дары Вселенной и всех людей на земле, которые может получить смертный человек рядом с несравненными и бесчисленными дарами, которые он денно и нощно получает от Бога, и что вся наша благодарность, которую мы должны воздавать творениям и людям, рядом с неизреченной благодарностью, которую мы должны воздавать Богу. Ведь и все даяния благие, принимаемые нами от мира и от людей, мы принимаем на самом деле от Бога через мир и людей. А сколькими еще дарами, кроме того, наделяет Бог каждого из нас непосредственно, сообщая их в духе нашем без посредника, и сие от рождения, даже и прежде рождения и до самой смерти. А сколькими же дарами наделяет Господь наш Иисус Христос все крещенные души, сколькими духовными сокровищами, какой благодатной силой. И за все это не быть благодарным значит не просто потерять свое человеческое достоинство, но опуститься ниже всякого животного и всякого творения вообще, пространной вселенной. Чтобы спасти род человеческий от такого падения, Господь наш Иисус Христос, не имея в том личной потребности, часто при всех благословил и благодарил Бога. Также поступали и святые апостолы, непрестанно хваля Бога и благодаря Его за благодеяния, оказанные не только им лично, но и другим людям. «Непрестанно благодарю за вас Бога», — пишет апостол Павел верным в Эфесе, в то же время наставляя их благодарить всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Также и Церковь Божия, по примеру апостолов, до сего дня непрестанно возносит хвалу и благодарение Богу и непрестанно призывает своих верных никогда не забывать благодарить, не ослабевая Бога за все, что Он им посылает. Нет ни одного богослужения, которое Церковь не начинала бы со слов «Благословен Бог наш». И нет ни одного, которого она не завершала бы словами «Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе». И Церковь совершает это для того, чтобы в душах верующих глубоко запечатлелась мысль, песнь и молитва беспрерывной благодарности Богу. Да возможет всякий сказать о себе, подобно псалмопевцу Давиду, «Выну хвала его во устях моих». Из всех же примеров человеческой неблагодарности Богу самым черным и самым ужасным является пример неблагодарности народа иудейского по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. Пример сей описывает в сегодняшнем евангельском чтении сам Господь в виде пророческой притчи, притчи о хозяине дома и о злых виноградарях. Эту притчу Спаситель рассказал в храме Иерусалимском пред первосвященниками и старейшинами народа как раз накануне своих последних страданий и распятия на кресте. И воистину жестоковыйные иудеи разбились о сей камень, и он раздавил их. Приткнулись они о него, как о камень соблазна, и разбились еще в то время, когда Господь наш Иисус Христос был во плоти на земле. А позднее, после распятия и воскресения, камень сей упал на них и раздавил их. Ибо вскоре после того, как злые виноградари убили сына хозяина, напали на Иерусалим римские войска под предводительством Тита, и город разрушили, а иудеев изгнали из их отечества и рассеяли по всему миру. И произошло с иудеями то, что хуже и страшнее происшедшего со сириянами, вавилонянами, финикиянами, египтянами и другими народами, которые грешили и вымерли во грехах своих. С иудеями произошло нечто похожее на случившееся с Каином, ибо Бог никому не допустил убить Каина, но сделал ему знамение убийцы и согнал его, да будет изгнанником и скитальцем на земле. Но Каина постигло суровое наказание сразу после первого совершенного им злодеяния, а иудеев нет. Они убивали и побивали камнями пророков Божьих одного за другими, а Бог терпел, отлагая казнь, ожидал покаяния и послал все новых и новых пророков. Только когда они убили Спасителя, постигло их праведное наказание. Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно изливается на нас. Не будем ждать, когда уклонится от нас рука милости и опустится на нас рука правды. Не будем отлагать возделывание виноградника души нашей, чтобы, когда придут слуги хозяина, без промедления отдать им взращенные и собранные плоды. Каждый день ангелы Божии собирают души человеческие и уносят их из мира сего, как собирающие урожай, гроздья из виноградника. Наш черед нас не минует. О, да не окажутся наши плоды гнилыми, и да не окажутся наши души бесплодными. Ангелы-хранители, вразумите нас, поддержите нас и помогите нам, прежде чем пробьет последний час. Господи, Иисусе Христе, помилуй нас. Тебе же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский Велимирович. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.